там, наберитесь, найдите себе силы, сходите в музей, как нам Сергей Капков велит.
Ну или хотя бы в московские парки, там сегодня блинами угощают.
Просвещайтесь, отличная погода, плюс 4 за окном, дождя вроде нет, так что погода располагает, шепчет, так сказать. Ольга Данилевич.
Ольга Байкалова.
Новости.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
11 часов в столице, в студии с новостями Юлия Даренко. Здравствуйте. Отвод тяжелых вооружений продлится 2 недели. Об этом заявил Интерфаксу замкомандующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин. Сегодня ночью план был подписан. Сегодняшний день определен как день Д. То есть, начиная с сегодняшнего дня, дается 2 недели на отвод тяжелых вооружений, сказал Басурин. Отвод тяжелого вооружения – это второй пункт Минских соглашений, подписанных 12 февраля. Для украинских войск отвод производится от фактической линии соприкосновения, для ополченцев – от сентябрьской. О том, что сегодня начнется отвод тяжелого вооружения в Донбассе, ранее сообщил представитель ВСУ Петр Каноник. Он не исключил, что вопрос по Дебальцеву может решаться отдельно. Продолжение темы. Украинские силовики не нарушали ночью режим прекращения огня. Об этом заявили в штабе ополчения самопровозглашенной ДНР. За ночь значительных изменений в обстановке не произошло. Режим прекращения огня украинскими силовиками в течение ночи не нарушался, сообщили в штабе. Накануне ополченцы заявили, что военные Украины за сутки 27 раз нарушили перемирие. Боевые действия велись преимущественно в районе Донецкого аэропорта. В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы 12 раз обстреляли их позиции в Донбассе минувшей ночью. Наибольшая активность наблюдалась на Донецком направлении. Президент Украины отказался отмечать 23 февраля. Как написал Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке, праздник, аналогичный Дню защитника Отечества, на Украине будут теперь отмечать 14 октября. «Я понимаю, в силу инерции, многолетней привычки, женщины будут поздравлять своих мужчин. Здесь каждый волен принимать свое решение, но государственно-политической окраски день 23 февраля отныне и навсегда лишен», — отметил Порошенко. Добавлю, что 23 февраля считается государственным праздником в России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане. Причиной смерти биатлонистки Якимкиной не могли стать ни допинг, ни лекарства. Об этом сообщил Интерфаксу министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Игорь Краснов. «У нас вообще чистые ребята, не употребляют каких-либо препаратов. Это невозможно», — сказал Краснов. Он также отметил, что в данный момент у женской сборной нет врача, но это связано не с недостатком финансирования, а с тем, что прежний врач уволился, а новый пока не принят. Игорь Краснов также сообщил, что Министерство спорта Удмуртии проведет свою проверку по данному инциденту. Ранее сообщалось, что 21-летняя биатлонистка Алина Якимкина умерла накануне от остановки сердца во время гонки этапа Кубка России в Тюмени. Концерн «Калашников» займется выпуском беспилотников и катеров. Об этом сообщил гендиректор концерна Алексей Криворучко на выставке оборонной промышленности в Абу-Даби. «Мы приняли решение о покупке пакета акций и создании на базе концерна «Калашников» и российской компании «Зала Аэро» совместного предприятия по производству разведывательных беспилотников», — сказал Криворучко. По словам гендиректора концерна, беспилотники «Калашникова» будут задействованы при охране государственных границ, разведывательных и спецопераций. Кроме того, концерн покупает контрольный пакет группы компании «Еврояхтинг» Рыбинская верфь и займется производством десантных, поисковых, спасательных и прогулочных катеров под брендом «Калашников». Премьер Турции подтвердил проведение военной операции в Сирии. Ранее СМИ сообщили об эвакуации 40 военных, которые охраняли могилу Сулеймана Шаха. Гробница находилась под контролем исламских боевиков с прошлого года. Наша армия завершила операцию по эвакуации нашей святыни и охранявших ее турецких военных в Турцию, заявил премьер-министр страны, поздравив с успешной операцией всех ее участников. По его словам, в спецоперации были задействованы 100 единиц техники, включая 39 танков и около 700 турецких солдат. В ходе эвакуации один военный погиб. Усыпальница Сулеймана Шаха, деда османского султана Османа I, расположена рядом с крепостью Джабер в 30 километрах от границы Турции. В соответствии с Анкарским договором 21 года, усыпальница считается турецким анклавом на территории Сирии. Бегущие полицейские охраняют участников токийского марафона. В самом крупном в Японии марафоне участвуют 36 тысяч бегунов. В связи с терактом во время бостонского марафона и угрозами в адрес Японии со стороны террористов с Ближнего Востока усилены меры безопасности. В частности, в районы проведения мероприятия запретили проносить жидкости в пластиковых бутылках, а со спортсменами вместе бегут сотрудники так называемой «бегущей полиции», которые обеспечивают безопасность участников. Маршрут марафона составляет 42 километра и проходит по центральным улицам города. О курсе валют, установленном Центробанком. Доллар 61 рубль 72 копейки, евро 70 рублей 3 копейки. И о погоде, по данным Гисметео, сегодня в Москве будет плюс 1. Утром переменная облачность, днем будет ясно и без осадков. На этом у меня вся информация. Юлия Доренко, «Говорит Москва».
Внимание! «Говорит Москва».
94,8 FM.
Здесь главные вы. Говорящие «Это мой город». В это воскресенье куда движется рынок столичной недвижимости? В студии руководитель проекта «Просто аренда» Жанна Избасарова и менеджер-риэлтор Антонина Пихулина. Обсуждаем наши городские дела. В это воскресенье после 14. Они предпочитают комфорт, не соревнуются, не спешат, просто думают на опережение. Пиджаки. Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. В эту пятницу после 17.
Говорит Москва.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Говорит Москва». И сегодня у нас в гостях историки Артем Драбкин. Артем, здравствуйте.
Добрый день.
И Алексей Исаев. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Если с Алексеем Исаевым наши слушатели уже знакомы, то Артем Драбкин, по крайней мере, в моей передаче появляется в первый раз. Значит, я бы, конечно, поставил им при жизни памятник. Я не знаю, рукотворный, нерукотворный, какой?
Нерукотворный мы себе сами создаем.
Какой удобнее будет поставить? Потому что Артем Драбкин, перечислять те книги, которые он создал, ну, это отнимать время у наших экспертов, вы можете это посмотреть в интернете. Артем Драбкин разговаривал с ветеранами Великой Отечественной войны, о чем... Об этом говорят названия этих книг. «Я дрался на Ил-2».
Да.
«Я не помню, как называлась книга про медсестер».
Она очень плохо называлась, честно говоря.
Неудачное
название было «По локоть в крови». Там так называлось.
Ну, не так уж и плохо, как вы пытаетесь изобразить. «Я дрался на Т-34».
Это первая
была Это
книжка.
Была ваша
первая книжка.
То есть Артем собирал свидетельства ветеранов Великой Отечественной войны, но потом он начал собирать свидетельства и солдат вермахта, насколько я понимаю, солдат и офицеров.
Надо прямо сказать, что где-то практически 12 лет ушло на сбор интервью с нашими ветеранами, а потом, естественно, стало интересно, а что же происходило по ту линию фронта, и не только... Удалось захватить не только вермахт, удалось захватить и финнов, чехов, словаков, болгар, румын еще нет, венгров. Вот пока что список такой, но я надеюсь, что мы его немножко еще расширим.
Расширим, это отлично. Что я хочу сказать. Очень часто, и это обоснованно, говорят, что вот скоро уйдут все те, кто воевал, уйдут ветераны, и их не останется. Но останутся книги, которые сделал Артем, и останутся те книги, которые сделал Алексей. И сегодня, по-моему, извините меня, пожалуйста, за столь долгое и пространное вступление, у нас великолепное сочетание. Человек, который очень долго сидел в архивах, знает все про отношения Сталина с военачальниками, откуда двигался Манштейн, какие ему были приданы войска, который сидит в архивах, что, для, к удивлению многих, обязательно для историка. И Артем Драбкин, который показывает нам, а что же происходило вот именно на полях, на поле боя.
Давайте я немножко вас прерву. Как раз вот есть смс-сообщение о том, что Константин Симонов был первый, кто сделал солдатские мемуары, да. Действительно, та работа, которой я занимался, опрос ветеранов, она прежде всего началась в 41-м году, когда была создана комиссия по увековечению памяти о Великой Отечественной войне. Было записано порядка 17 тысяч интервью, которые лежат в архиве Института российской истории, ну, и пока не оцифрованы. Тем не менее, этот массив материалов есть, и он создан. Фактически были опрошены практически все герои Советского Союза прямо на выходе из колонного зала Дома Союза.
После награждения.
После награждения. Вот, и эта работа началась в 41-м году. Потом ее продолжал и Смирнов, ее продолжал Симонов. И, естественно, так сказать, я не изобрел велосипед, я просто на новом этапе сделал свой кусок работы.
За что спасибо огромное. Итак, сегодня тема нашего разговора, они сражались за Родину. И мне кажется, что именно об этом надо говорить в преддверии завтрашнего праздника. Завтра у меня не будет возможности поздравить наших слушателей и вас. Поэтому примите мои поздравления с этим праздником. Как угодно. День защитника Отечества, День Красной Армии, День Советской Армии. Не имеет значения. Примите поздравления все, кто прошел через службу. Их близкие. А мы начинаем разговор по именно этой теме. Они сражались за Родину. Первое. Люди из мирной жизни, от станка, от трактора, от сахи, из закончив школу, они попадают, они должны попасть в армию. Как реагировали на это люди, когда шла мобилизация, и как отреагировали на начало войны профессиональные военные?
Ну, давайте я расскажу про гражданских, а Алексей тогда оставлю ему про военных.
Да.
Значит, гражданские, тут нужно разделять, да, те, кого опрашивал я, и тех, кого я знаю, да, это в массе своей молодежь, то есть 17-20-22 года. Как реагирует молодежь в то время, воспитанная в идеологии того, что если враг нападет, так сказать, мы весь советский народ там в едином мало порыве, крови. Мало крови на чужой территории.
Да, могучим.
Да, так сказать, тут же ринулась в военкомат. Это действительно было так, особенно в начале. Вот. И, так сказать, естественно, записывалась часть добровольцем. Прям мой отец ушел добровольцем, так сказать. Вот. И,
что называется, и... разница поколений. Мой дед ушел добровольцем.
Вот, ну, да. Ну, мой отец. Вот. И, короче говоря, они достаточно с энтузиазмом, а те, кто не подлежали призыву с жалостью о том, что сейчас мы быстро разобьем, и через 3 недели мы будем в Берлине, и мы не успеем опять на войну.
А нам не достанется.
Хелхенгол закончился, финская закончилась, и нам не достанется. Вот, они, конечно, так сказать, так скажем, с радостью это восприняли. Старшее поколение, которое, к сожалению, я не застал в своей работе, и в общем и целом это по воспоминаниям той самой молодежи, да, то есть в деревнях, естественно, стоял вой, да, то есть, конечно, это был ужас, потому что все помнили, старшее поколение помнило ужасы Первой мировой войны, гражданской войны, голод. И, конечно, еще одна война, это было тяжелейшее и трагическое испытание для вот этого старшего поколения, которое понимало, чем это все им грозит.
Да.
Алексей.
И действительно, хотелось бы сказать, что в отличие от 2014 года с бросанием в воздух чепчиков в 1941 году, вот это обращение Молотова, это видно даже по снимкам. Вот
по кинохронике.
Да, по кинохронике, что люди стоят и очень серьезно его слушают. То есть нет вот этого какого-то всплеска энтузиазма. Да, то есть есть...
Когда показывают этот, как его, Дворцовую площадь, 2014 год, эти люди... воодушевленные в котелках.
Да, вот этого воодушевления здесь не было, и надо сказать, что советская пропаганда, она все же готовила людей к тому, что война будет долгая, изматывающая, что это не будет на самом деле какая-то скоротечная кампания, по крайней мере, старались подготовить. Поэтому люди воспринимали войну как, да, как испытание, что это не некий, как говорится, будет прогулка до того, как до окончания листопада все вернутся домой, а вот именно долгая и трудная война. И, естественно, прежде всего, начало войны, это встречали и понимали, что пришел их час. Это люди тогда еще не в погонах, тогда еще с петлицами, профессиональные военные. И я, опять же, по тем сведениям, которые сохраняются в архивах, и я вижу, что осознание-то было того, что готовность, она, не сказать, что полная, что и серьезные какие-то пробелы есть в подготовке, быстрое продвижение по службе, когда в силу быстрого роста армии занимают люди должности, к которым они еще не то, что даже не привыкли, а которые для них являются выше их текущего потолка их знаний. И вот это, естественно, тоже не внушало какого-то энтузиазма, именно вот энтузиазма такого вот, а вот мы пойдем и разобьем завтра, вот оно, вот малой кровью на чужой территории, оно все же в толще армии, оно так... Вот,
засело.
Да, нет, напрямую оно не воспринималось.
А, то есть, все наоборот.
Да,
то есть люди понимали, что это будет опасно, кроваво и долго.
Да, но, тем не менее, уже... первый день войны, то есть и лозунги на танках писали, и, собственно, выходили с готовностью бить противника. Но, тем не менее, в среде военной было осознание того, что это все будет долго, тяжело, и на самом деле вот растерянности ее было меньше, чем принято считать. То есть осознание того, что надо сейчас делать свою работу, оно пришло достаточно быстро, и если люди не были застигнуты врасплох объективно, там, что называется, на марше попасть под удар авиации, как какая-нибудь 48-я стрелковая дивизия в Прибалтике, то они старались делать свою работу с первых часов.
А вы можете уже сейчас задавать ваши вопросы Артему Драбкину и Алексею Исаеву в виде смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8 через Твиттер «Собака говорит МСК» слитно, через наш сайт задать вопрос, там написать сообщение, я не помню, как эта плашка называется, и они будут отвечать на ваши телефонные звонки в прямом эфире. Дальше. Это, наверное... Нет, это к вам обоим, опять же, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот насколько долго шло обучение? Ну, сначала, естественно, и по мере хода Великой Отечественной войны.
Да, было бы, прямо скажем, большой ошибкой считать, что вот человек пришел в военкомат, записался добровольцем, ему выдали винтовку, и буквально, что называется, через время путешествия от места призыва к линии соприкосновения войск сторон, он сразу попадает в бой. Такое, естественно, практически исключалось. То есть всегда людей, выдернутых из гражданской жизни, учили в течение... чаще всего даже месяцев. Первое, наиболее длительное обучение это было все же на младших офицеров. Это вот Артем, я думаю, расскажет. Особенно это касалось таких специальностей, как летчики-танкисты. Даже пехотинцы проходили обучение в течение, ну, если говорить, самая нижняя граница, это недели 4 в летом 41-го года, когда была обстановка, когда приходилось людей бросать в бой достаточно быстро. То есть крайне сжатый курс обучения, например, при этом по 12 часов в день, либо в течение 2-3 месяцев с обучением, естественно, не только строевой, но и стрельбы, и даже в условиях нехватки оружия, например, делали деревянный макет гаубицы и тренировали расчет на нем. А гаубицу люди получали уже, прибыв на фронт, составив соединение. Вообще говоря, частично проблема обучения снималась тем, что были люди, уже прошедшие армию. То есть призывались люди, которые были уволены в запас, которые уже ранее служили в Красной армии. Но проблемой 41-го года было еще и то, что вот этих вот запасников было не так много. То есть, собственно, и расширение территории, и множество организационных проблем, связанных с ростом Красной армии в 30-х, которая была сравнительно малочисленна, прогнать вот через эту систему обучения...
Кстати, Алексей, извините, я вас прерываю. У людей же ведь есть впечатление, что рабоче-крестьянская Красная армия всегда была призывной, и все проходили через рабоче-крестьянскую Красную армию, когда призыв был введен.
Не, вообще говоря, призыв всеобщий был введен 1 сентября 1939 года, в один день с началом войны. Но это касалось прежде всего элементов, там была оговорка про враждебные элементы. Вот эту оговорку убрали, потому что считалось, что эти враждебные элементы, они их изжили, что все, их больше нет, и поэтому вот эту оговорку убрали. Но длительное время Красная Армия комплектовала еще и по территориальной системе, когда люди фактически, это, как говорится, солдаты выходного дня. Если упрощенно,
да.
Не постоянное обучение в течение длительного времени там, по призыву, а кажется, люди в выходной день, в какие-то определенные времена в течение года проходили обучение. Понятно, что это обучение было крайне ограниченным как по программе, так и по длительности. И понятно, что люди за время мирной жизни это все забывали. И фактически приходилось людей обучать заново. Но при этом в это обучение вкладывали очень много усилий.
Кстати говоря, мой отец был призван в 1939-м, и он мне сказал, что он должен был уйти из армии за 10 дней до войны. Но его оставили на маневры.
Да,
сказали,
вот...
потом уйдешь. Но он сказал, что вот эти 3 года кадровой армии во многом ему спасли жизнь.
Да, разумеется, те люди, которые начали обучаться до войны, они находились в более выгодном положении, чем те, кого призывали и обучали в достаточно ускоренном темпе. А вот про танкистов-летчиков, это, я думаю, Артем расскажет про то, что вот как ковали Малешкиных, вот если вот так вот говорить.
Ну, во-первых, что касается... я хотел бы, чтобы вы пояснили, ковали Малешкиных, кто такой Малешкин.
Это герой фильма «На войне, как на войне». То есть это люди, человек, которого знают, я думаю, все наши
радиослушатели. Запамятовал, прошу прощения.
Да, герой фильма «На войне, как на войне» — это молодой офицер, пришедший на войну из училища, и которому достался экипаж из мужиков старше его.
Что касается летчиков, то, в принципе, те, так скажем, те, кто поступил на обучение в 41-м году, совершенно спокойно могли досидеть до конца войны и так не попасть на фронт. Проблема заключалась в том, что большие потери в авиационной технике, нехватка бензина и обучение, то есть отбиралась какая-то часть из, допустим, нескольких тысяч курсантов, их обучали по достаточно ускоренной программе, обычно это в пределах 20-30 часов налета, вот, общего на всех типов самолетов,
а
и после чего... Ну, надо бы хотя бы, немецкие летчики — это от 100 до 200 часов.
Угу.
Вот, то есть вот это как бы, ну, считалось минимальной нормой.
Минимальной
нормой, которая позволяла вести воздушный бой. Вот, после чего выпускались на фронт. В эту группу можно было не попасть, и очень многие призывники 41-го года, попавшие в училище, они так до фронта и не попали на фронт. Вот, были и другие примеры, тот же, допустим, так сказать, там, Василий Сталин и Микоян, которые буквально за год...
Микоян сын.
Сын, да. Которые буквально за год выпускались из училища, ну, быстро прошли программу.
Кстати, у меня к вам вопрос, потому что наверняка сейчас кто-то пришлет, и не один человек. Объективно, я в последнее время столкнулся... кое с какими документами, в интернете все есть, и рассказы людей, что Василий Сталин был достаточно одаренным военным летчиком.
Я не могу сказать про его именно одаренность как летчика, но как командира его высоко ценили как командира.
Профессионалы.
Профессионал. Ну, по крайней мере, те летчики, с кем я разговаривал и кто воевал в его полку, они говорили, что это профессиональный командир. Конечно, его карьерный рост фантастический, ну, и мы понимаем, откуда растут ноги, но, тем не менее, так скажем, он не был на пустом месте. Вот. А еще я хотел бы вернуться, да, к, конечно, 22 июня 41 года и сказать немножко про немцев, про вермахт. И восприятие молодежи, надо прямо сказать, военных действий, оно с другой стороны фронта было примерно такое же. Многие не успели во Францию и в Польшу. Так сказать, а там была Норвегия, и они все были, Норвегия и, так сказать, Балканы, и все были в эйфории от легких походов, и в общем и целом надеялись, что, так сказать, поход в Россию будет точно такой же. Да, и те, кто не успел туда, все рвались, конечно, на войну, потому,
ну,
что...
Ну, с другой стороны-то, по 50 гектар чернозема, да по 100 рабов.
Вот я не нашел подтверждения.
Планов? Что им это... Нет, что им это не обещали. То есть вот...
Я думаю, такие вещи на уровне слуха запускаются соответствующими службами.
Вот я проинтервьюировал про около сотни человек и спрашивал целенаправленно на эту тему, никто не сказал, что что-то подобное было.
А зачем?
Еще раз, может быть, они умолчали.
Да, может быть. Да.
Тем не менее, забавно, вот мой опыт, по крайней мере, общения, показал, что вот этот низовой уровень, то есть от солдата до, ну, то есть унтер-офицеры и низовой слой офицерства, совершенно не представлял о том, что начинается война с Россией. Угу. Им было сказано, что Россия... То есть запустили слух о том, что Россия дает возможность пройти в Персию, вот, в Иран, и что, так сказать, концентрация на границе связана именно с этим, там еще какие-то слухи, но, так сказать, потому что 39-й год, мы же друзья, у нас договор, да. И там совершенно другое отношение. И вот они, для них начало войны было таким же неожиданным, как и для Красной Армии. Вот для этого слоя, который я опять же затронул, это молодежь, угу. Это 19-23 год, которая, так сказать, ну, практически не имела никакой информации.
Да, и вот про танкистов, как долго их учили и прочее.
Ну, обычные 6-месячные курсы, вот, ускоренная подготовка, где-то по, ну, очень плотная, интенсивная, да, очень много, конечно, было, техники не хватало, опять же, проблемы с бензином, это пешим по танковому, то есть, когда командиры там выстраиваются взводом, то есть по трое, да, и начинают тактические занятия. Так сказать, без техники. Вот, обучение вождению командира было на тракторах. Вот, ну и в конце, так сказать, несколько стрельб из пулемета и пушки. В общем и целом, достаточно слабое обучение было, достаточно слабое.
Да, то есть регулярно жалобы, по крайней мере, вот 42-й год, так это красной нитью проходит, что поступают механики-водители с опытом вождения 5-6 часов. Аналогично, как ни странно, бывало и осенью 44-го года. Но, например, перед Висло-Одерской операцией была пауза оперативная в течение довольно длительного времени. Если так вот брать чистого времени для большинства войск фронта, это едва ли не 4 месяца. И откровенно, так сказать, люди писали по итогам операции, что вот нам приехали совершенно зеленые экипажи вместе с самоходками Су-76, мы их изо всех сил учили, и сейчас у нас, вот, так сказать, перед началом операции вполне сработавшийся экипаж с нормальным наездом. Но единственное, они ни разу не видели противника, в первый раз идут в бой, но, тем не менее, мы их успели подтянуть. Понятно, что летом 42-го года возможности подтягивать не было, когда противник шел к Сталинграду, и людей там с 5-6-часовым наездом бросали в бой и учились уже, говорится, на марше к этому бою. Понятно, что были с этим проблемы, с выходом танка из строя из-за неопытности водителей, но, тем не менее, такая она проблема была, с разной, так сказать, методами с этим боролись, и это реалии военного времени.
Извините, я немножко отвлекусь, я хочу повеселить вас и всех слушателей. Тут один сумасшедший, но то, что он сумасшедший, это ему тяжело, но я такого не видел. Неужели пишется «не»? Отдельно уже тире ли. Слушайте, я такого... Нет, это вот... Это честно просто. Я всех людей, которые как-то умеют писать, хочу порадовать. Молодца! Старайся дальше!
Тут вопрос, кстати, был задан такой своеобразный вопрос, я бы так сказал, с некоторым политическим подтекстом про лозунг «За Родину, за Сталина».
Да, вот если только коротко, у нас до новостей
да, полминуты. Да, я так скажу, я отвечу очень коротко, что есть немецкие снимки самолетов и танков, на которых написано «За Сталина». То есть это явно не пропагандистские люди нарисовали себе эту надпись. Перед боем пошли я с ней, бой, танк был подбит.
От ветеранов, что когда кричали, а когда просто вой был. Когда
да,
просто
то же самое,
вой стоял.
То же самое.
У нас сейчас новости, а после новостей мы продолжим беседу с историками Артемом Драбкиным и Алексеем Исаевым. Так, я сейчас отвечу. Леонид, выбери имена гостей на сайте станции заранее. Че имена гостей на сайте станции заранее? Я не... Вот опять меня упрекают тут, что евреи учат русских русскому языку, но я еврейского не знаю. А русский у меня не родной, понимаете? Но я его выучил, тем не менее. И, но я иногда теряюсь. Просто энтузиазм затмевает умственные способности. Так, а то торопишься, надеешься, что будет. Надеяться надо на загробную жизнь. И это мой вам совет, Николай. Надейтесь на загробную жизнь. Идут анонсы. В анонсах все сказано. А вот какие гости будут приходить и в какой последовательности, я как-нибудь это решу. Знаете, это к вам не относится, но я в этом вопросе обойдусь без сопливых. В самом лучшем смысле этого слова, конечно. Так, мы продолжаем. Да, вот у нас в гостях Артем Драбкин и Алексей Исаев. Пожалуйста.
Да, я хотел. Ну, тут есть личный вопрос про Грузию 888.
Да, пожалуйста.
Вот, я был с грузинской стороны, работал на телекомпанию ITN, британскую телекомпанию. Угу. Называлась моя профессия фиксер. Это человек-мальчик на побегушках, который организовывает съемки. Так получилось, что с нашей стороны не пускали иностранцев практически боевые действия, а грузины открыли возможность там, группам работать там. Угу. Поэтому получилось так, как получилось. Потому что два раза человек спросил, ну, надо было
ответить.
Хорошо, Теперь вопрос, так скажем, по теме. Это дед говорил, лучше немца нет солдата, а как вы считаете? У немцев есть очень две были сильные стороны. Это организация и товарищество. Вот по этим, так скажем, по этим параметрам, конечно, они были, ну, фантастически
сильные. Ну, и потом, вот когда Алексей к нам приходил, и другие историки, они все говорят, что это была лучшая армия в мире.
Подождите, я говорю про личностные качества
это
солдат.
Это вопрос. Это ни в коем случае не реплика.
Да.
Это вопрос.
Я не готов на него сейчас отвечать. Я говорю про личностные качества вермахта, то есть людей, которые были в вермахте. Очень сильное чувство товарищества, которое, так сказать, ну, очень развитое. И вот организационное в армии. Что касается, допустим, финнов, которые воевали нас на севере, они считали так, что лучше всего воюем финны, следующие русские. Немцы вообще не котируются ни секунды. Ну, и в лесисто-болотистой местности, честно говоря, немцы на Северном фронте себя вообще не показали. Вот. Дальше по ранжиру идут венгры, устойчивые воины. Вот. И румын и итальянцев немцы хотели бы видеть своими противниками. То есть вот союзниками они все говорят, вот лучше таких врагов иметь, чем с таких союзников. Наши примерно к ним относились примерно точно так же. Так что у Красной армии очень сильно была эта устойчивость к потерям, очень высокая, и мотивированность. Кроме того, когда немцы стали проигрывать, они сломались. Вот мы, понеся потери, отступив вглубь страны, психологически армия не сломалась. Она была готова воевать дальше. А немцы в 43-м году фактически сломались. То есть уже начались там вопросы там, остановки, так сказать, наступления на границах Рейха, еще что-то, но они уже доигрывали матч.
Mm-hmm.
Да, и тут хотелось бы сказать относительно и лучшей армии мира, и вообще лучших солдат. Можно сказать так, что лучшие солдаты — это те, которые получили достаточное обучение и соответствующий опыт. Почему немцы в 41-м году были лучшей армией мира? Потому что у них, во-первых, был опыт западной кампании, не такой уж, конечно, легкий, но это был опыт действий пехоты, подвижных соединений. А второй момент, у них после западной кампании, после июня 40-го года до июня 41-го года был период, когда они всей армии целиком имели возможность учиться изо всех сил. И этот период обучения они изо всех сил использовали. Поэтому в границу 22 июня перешла вышколенная, обладавшая большим опытом армия. При этом, например, в 45-м году обучение, выучка советских войск позволяло уже делать настоящие чудеса. Так, например, если мы посмотрим Первую мировую войну, штурм фортов Вердена, это колоссальные потери, как говорится, горы трупов, заваливающие рвы этих фортов, то в 45-м году малочисленные, реально малочисленные советские дивизии, которые насчитывали от 3 тысяч человек до 4,5 при штате 10 тысяч, то есть это рота, грубо говоря, 50-70 человек. Не 150, да, 130, а 30-50 человек. И вот роты такой численности брали форты постройки 19-го столетия, в принципе, достаточно прочные, чтобы выдерживать огонь тяжелой артиллерии. Что называется, сотни тяжелых снарядов было мало, чтобы их вывести из строя. И штурмовыми действиями, хитрыми, что называется, обходами в мертвых зонах обстрела пулеметов, сразу после подготовки, они эти форты щелкали иной раз как орешки. Не всегда это получалось. Понятно, что обстоятельства бывают разные, но есть целый ряд примеров. Например, в городе Познань, когда форты, в которых сидел уже слабый гарнизон из фолькштурмистов, из персонала Люфтваффе, их щелкали, можно сказать, чуть ли не голыми руками. Без тяжелой артиллерии, подчеркну. Так что армия, Красная армия, например, 45-го года, это вот армия, которая может претендовать на звание лучшей армии мира. Именно вот по выучке, по умению вести взаимодействие родов войск, то есть роли поменялись. Поэтому хорошего солдата делает обучение и опыт. И вот это не зависит от национальности. Опять же, если мы возьмем румын, румын — огромная крестьянская страна, из которой, можно сказать, выгребли почти все, что можно было. Румыны были самой многочисленной армией в рядах союзников Германии. Вот если бы из румын, как говорится, аккуратненько наскребли, как на испанскую какую-нибудь голубую дивизию, или небольшое число народу, то вот это, из этого небольшого числа народа можно было набрать достаточно храбрых и профессиональных. Но когда из Румынии вытащили миллион человек, понятно, что это была уже крестьянская масса, которая воевала откровенно плохо. Так что это тоже фактор. То есть можно всегда вычленить из любой страны вот эту вот группу отлично воюющих людей.
Слышал высказывание, что никогда я столько не копал, сколько на войне. Очевидно, наверное, это все-таки к пехотинцам относится. Скажите, пожалуйста, вот как было, какова была жизнь на фронте? Единственное только, вопросов полно, и еще слушатели будут. Вот
конкретно, да,
по сжатие.
Труд, то есть количество труда сохраняет кровь. Это формула универсальная. То есть чем больше ты копаешь, тем меньше ты льешь крови. Вот, собственно, и все. И поэтому в основном, конечно... И в основном, и воспоминания все в основном сводятся не столько к боям, сколько именно к тяжелому физическому труду. Потому что в общем и целом количество боев, которые переживает человек за время даже такой длинной войны, как Великая Отечественная, оно исчисляется пальцами на одной руке, на двух максимум. А вот количество там выкопанных окопов и так далее, это кубометры, кубометры земли.
Я хочу напомнить, что Артем Драпин сейчас — это концентрированный опыт людей, воевавших в Великую Отечественную войну, у которых он брал интервью и записывал их рассказы. Чего боялись больше всего на войне? Наверное, смерти. Прежде всего, наверное, смерти. А что потом? Плен. Ранение, наши немцы?
С обеих сторон фронта сразу же велась очень серьезная пропаганда по поводу отвратительного поведения с военнопленными. Поэтому с обеих сторон фронта и наши, и немцы одинаково в первую очередь ставили попадание в плен. Сразу же, практически с июня месяца, так сказать, в вермахте велась пропаганда, что при попадании в плен наши издеваются и расстреливают, и отрезают, и все что угодно. И когда спрашиваешь, а вы видели? Он говорит, нет, ну вот в соседнем полку кто-то там нам рассказывали и так далее. То же самое шло и с нашей стороны, да, так сказать, что немцы издеваются, там убивают и так далее. Значит, очень много, где-то к сентябрю месяцу, так сказать, очень много начали говорить о том, что это внутри армии, начали говорить, что это пропаганда, вот, что это не так, что немцы на самом деле себя хорошо ведут. А вот уже где-то зимой и весной 42-го года начали приходить те, кто пережил зиму в плену. И начали приходить те, кто это сам пришел из оккупационных территорий. И началось, да, это не пропаганда. Действительно, так сказать, отношение чудовищное, да, к военнопленным, так сказать, в лагерях, которые там потери были гигантские совершенно. И изменилось, очень сильно изменилось отношение к немцам вообще.
Так, следующий вопрос не мой. Я просто слышал, как мне просто несколько человек этот вопрос задали, я на него ответить не мог. Какая самая опасная профессия на войне? Танкист, разведчик, пехотинец, командир пехотной роты?
Вообще считается, что летчик-истребитель. Вот. То есть по отношению к количеству, то есть потери на количество, это, конечно, скорее всего, летчики. Вот. А вот по абсолютным потерям, конечно, пехота. Конечно, пехота.
Угу.
Да, тут я действительно соглашусь, и в прогнозе потерь, который приводился в мобилизационном плане в 41-м году, потери летчиков исчислялись в 200% той численности, которая имелась на начало боевых действий. И в этой связи меня крайне удивляют, так сказать, сталинские наркомы, которые наверняка знали всю эту статистику, и тем не менее отпускали своих сыновей именно в летчики. И Хрущев, и сын Хрущева, и Микоян, двое сыновей, и, опять же, сам Сталин. То есть у него один сын был артиллеристом, попал в плен, который...
Да-да-да.
А второй летчик. И зная вот эти, про эти 200%, тем не менее... отправляли в летчики. И в летчики. Ну, опять же, это, в общем, что называется, люди разделяли судьбу страны. То есть, если со страной будет плохо, то и с ними будет плохо. А так процент потери остальных специальностей, он был сразу ниже. То есть, следующий шаг был там 150% пехота. Это, опять же, выбывание. И там 100% танкисты. Потому что танкисты, понятно, что они худо-бедно защищены броней.
Броней, да.
Да, но, тем не менее, особенно в конце войны, когда возросло могущество немецкого противотанкового оружия, танкист, да, был опасной профессией. Еще опасная профессия — это всегда пулеметчик. То есть всегда пулемет работающий, он привлекает к себе огонь противника любой. И, например, в северо-западном направлении под Ленинградом немцы даже сильно обрадовались автоматам, штурмгеверам, которые им выдали, поскольку русские пулеметчика гасят, как говорится, на первых минутах боя, а мы остаемся с винтовками. А теперь у нас есть штурмгевер, у каждого, можно сказать, недопулемет, и это хорошо. А вот чаще наименьшая угроза — это артиллеристы, потому что артиллерист чаще всего вели огонь с закрытых позиций, все же относительно далеко от
фронта. Расстояние.
Да, поэтому выживаемость артиллериста была выше. Другой вопрос, что если, как говорится, на их позиции выходили танки или авиация, то они тоже очень сильно рисковали. Но процентная, опять же, выживаемость была их все же выше, чем остальных профессий.
А господин Драбкин пишет, Илья, имена наших ветеранов называл бы. А то как-то лихо он за всех расписался. Я не видел, чтобы Артем за кого-то расписывался. А во-вторых, я вам советую, есть такая вещь, мне страшно даже назвать ее, книга. Вы знаете, и вот в этой книге вы открываете ее справа налево, а читаете слева направо. Вот там будут все фамилии ветеранов.
Ну, еще есть на самом деле сайт, то есть сообщение-то с сайта пришло.
Ну, обязательно
сайт
назовите.
Сайт remember.ru. Я помню.
Да-да-да.
Я помню. Можете набрать просто в Яндексе. Я помню. Первая, так сказать, строка выдачи — это сайт, на котором почти 2000 интервью. Не все, естественно, мои, то есть моих там где-то порядка там 500. Вот, у меня целая группа людей, с которыми я работаю, то есть это большой проект, вот, и, так сказать, на котором, собственно, все это можно прочитать и, пожалуйста, ознакомиться с конкретными фамилиями, конкретными воспоминаниями.
А разведка старый, а снайпер 92-й, мы пригласим Сергея Шестого, человека войны, человека, несуществующий термин спецоперации, и он нам расскажет про снайперов и про разведчиков, как профессионал. Так, дальше. Мы часто видим в хронике наведение понтонных мостов зимой. Ну, такая зима, лед хрупкий. Люди стоят по пояс в воде, по колено в воде. По рассказу, по рассказам однополчан отца, они говорили, что были несколько недель подряд, они лежали в окопах, где на дне было 30% воды вперемешку со льдом. Но никто ничем не болел. То есть ни насморка, ни воспаления легких, ничего такого не было. Чем это можно объяснить? Повышенное содержание адреналина в крови?
Ну, во-первых, конечно, мобилизация организма. Ну, во-первых, это, конечно, миф по поводу того, что никто не болел. Потому что если человек сам не болеет, да, и если там в его подразделении, допустим, заболело 2-3 человека, то он просто этого не замечает, и у него не откладывается это в память. Поэтому я сталкивался с разговорами о том, что и действительно и заболевали, и были и простудные заболевания, были, так сказать, и там, я не знаю, там и медвежья болезнь, да, так сказать, простужены почки, так сказать. Вот, пехота сажала почки просто только... Вот, поэтому по поводу того, что никто не болел, это миф, конечно. Болели не так много, и все эти болячки начали выплывать после войны.
Это
то
да.
есть вот после войны начался вот этот вал заболеваний, в общем, и смертности, так сказать, вот те, кто... Ну, конечно, мобилизационные функции, мобилизационные способности нашего организма, они, ну, практически беспредельны.
Вот совершенно неполиткорректное сообщение... Просто чтобы вы все оценили его неполиткорректность, я его прочту. Не могу представить себе сына Чубайса летчиком-истребителем. Я его зачитал, только чтобы обратить ваше внимание на недостаточную политкорректность этого высказывания. Вы же понимаете меня.
Да, это... а возвращаясь к болезням, я могу сказать, что графа, вот есть стандартная форма номер 8, по которой отчитывались о потерях, там была графа «заболевшая». Но чаще всего эта графа сильно отставала, конечно, от боевых потерь. То есть мобилизация организма была, но, естественно, заболевшие были, и обморожение, особенно в зимний период. У немцев это, как говорится, было повально. Еще, например, летом 42-го года немцев косила тулеремия под Сталинградом, когда из-за неубранного урожая и размножения грызунов была, можно сказать, целая эпидемия тулеремии. И, читая донесения о потерях армии...
А тулеремии — это крысы являются разносчиками?
Да, грызуны являются разносчиками болезни. И потери армии Паулюса от тулеремии превышали боевые потери. То есть это может быть связано с какими-то особенностями, как бы с организацией санитарной службы у Паулюса, еще что-то, или вот неожиданность, так сказать, столкновения европейских людей вот с этими приволжскими степями, но это реально было повальное явление, которое выражалось в цифрах очень больших.
Надо прямо сказать, что наша эпидемиологическая служба в Красной Армии была на высоте. Я знаю только вот несколько эпизодов эпидемии чумы, которые как раз были связаны с мартом 43-го года и наступлением, когда там практически подвоз был это самое ограничен. Вот. А в остальном, так сказать, она сработала просто идеально.
Вот, кстати говоря, Артем, это я первый раз слышу, вот Я думаю, что подавляющее большинство и наших сограждан, и слушателей, они в первый раз даже слышат название этой службы.
Ну, это основа, да. Питьевая вода. Если ее не готовят, тут распространение холеры. И вообще война всегда связана, вспомним Первую мировую войну, ведь там санитарные потери были больше, чем боевые. Да? И через 20 лет при миллионном столкновении, так сказать, миллионов людей практически с нашей стороны эпидемии не возникало.
Угу. Хорошо. Дальше. Вопрос, на который очень многие люди ждут ответа, и очень многие хотели бы этот вопрос задать, и уж больно много мифов. Отношения с местным населением. У наших, у немцев по ходу войны.
Ну, я позволю себе начать и скажу так, что понятно, что в армию попадают очень разные люди, и, как говорят, что бывают справедливые войны, но не бывает справедливых армий. Когда в армии набирают очень много людей, миллионы людей поднимают по мобилизации, и в том числе ведь брали-то из лагерей, не как нам рассказывают в, так сказать, великих фильмах, великих кино, не политических, а брали как раз... Да, брали осужденных, как говорится, по статье. Тем сравнительно легким. Но это, опять же, контингент был крайне своеобразный. Под Харьковом в мае 42-го года приходилось такой контингент там иной раз расстреливать перед строем, чтобы остальным была острастка. И вот эти вот разные люди, они, взаимодействуя с населением, они взаимодействовали так, как они взаимодействовали в своей мирной жизни, которая привела их в, как говорится, лагерь Сибирь. Приходилось читать документы про то, как действительно некий там младший командир, напившись пьяным, являлся к колхознику, это на Курской дуге, взаимоотношения, опять же, с населением советским, являлся к колхознику, требовал у него, угрожая оружием, требовал у него выпить, требовал у него там колбасы, еще что-то, естественно... Колхозник жаловался, и этого человека наказывали. То есть он вполне по итогам мог загреметь в штрафную роту. То есть это разбиралось...
Он мог этот, в штрафную роту рядовой сержант, а офицер штрафбат гремел.
Да, офицер... Нет, офицеры, понятно, что офицеры тоже могли на этой почве совершать подвиги в кавычках. И, например, когда перешли на Западную Украину, то... опять же, жаловались, местное население всегда жаловалось местным военным комендатурам. То есть это, опять же, показатель отношения и командования Красной Армии, и вообще в целом системы, что население жаловалось, что нас обижают, и людей разбирались и наказывали. То есть понятно, что были инциденты, в том числе и со смертельным исходом. То есть понятно, что когда у людей в руках оружие, и они, так сказать, выпивши, то бывали ситуации, когда стреляли. И действительно были жертвы, но... Наказание было крайне строгим.
Кстати говоря, вот когда я читал вас, Алексей, и вас, Артем, мне очень нравится подход. То есть подход какой? Герои спасли Родину, нас спасли, что уж там говорить, но почему-то не ангелы. Вот когда начинают рисовать там офицеров и бойцов Красной Армии, вот, просто не видно крыльев. Мы не видим крыльев.
Была просто... Очень разные были люди. И для того, чтобы сдерживать этих людей в узде, нужны были большие усилия, а эти усилия затруднялись тем, что нужны активные штыки на передовой. Как говорится, не напасешься людей для того, чтобы постоянно в тылу, как говорится, всех и всякого стягать за какие-то нарушения.
То есть вот если мы говорим, допустим, о переходе границы и входе в Германию, да, элемент мести, он присутствовал. Особенно у тех, кто, так сказать, у кого родственники погибли, у кого были уничтожены. Так сказать, элемент мести был. Была ли система, то есть, ну, это как в общем и целом, то есть было дано там, допустим, несколько... Что такое армия, да? Армия должна выполнять задачу, воевать. Как только армия начинает мародерствовать, насиловать, убивать, она начинает разлагаться. Борьба с этими явлениями шла мгновенно, и реакция была мгновенной ровно по одной простой причине. Потому что никто не хотел получить армию мародеров и разбойников. Она должна была дойти до Берлина, и закончить войну. Поэтому вот с этими случаями тут же практически мгновенно стали разбираться.
Угу.
И, то есть, вот этой системы, да, системы того, так сказать, там, насилия, ее не было.
Угу.
Ее вот это пресекали очень на корню. По одной простой причине. Не потому, что там, так сказать, вот мы жалели там немцев, да, а потому что это вело к разложению армии.
Угу.
Все.
Угу. Все. Новости на радиостанции «Говорит Москва». Уважаемые слушатели, у нас в гостях историки Артем Драбкин и Алексей Исаев. Очень в скором времени вы будете иметь возможность задавать ваши вопросы по телефону. А гости сами выбирают вопросы. На вопрос идиотов они не отвечают. Ну, блистательных зато идиотов. Не таких там просто идиот. Слово сказать не может. Нет-нет, они даже у них есть связь между мозгом и руками. Вот, о чем я хотел спросить. Последнее время оказывается, что воевали у нас в армии практически одни верующие. Все с крестиками и так далее, и так далее. Артем, вы разговаривали с людьми, которые воевали?
Ну, скажем так, молодежь в основном, конечно, была атеистически настроенная.
Угу.
Да, фактов о том, что обращались в веру, тоже случалось.
Угу.
Верующие, конечно, те, кто ходил... Потому что... В принципе, конечно, преследовали. Ну, угу. И, в общем, это было не камильфо носить крестик вместе с комсомольским значком.
Ну, то есть, но это была прерогатива чья? Политотдела или смешная?
Ну, это скорее внутреннее было, так сказать, внутреннее ощущение человека.
Все ясно.
Что, так сказать, в его, вот в этой, там, в его подразделении, угу. Да, если ты комсомолец, ну уж извини, ты либо одно, ты либо другое, да, так сказать, либо угу. ты, у тебя крестик, либо значок. Как-то это сложно. Но некоторые, так сказать, и носили, в общем, не преследовали, особо за это не преследовали.
Опять да. же, наверное...
Но старшее поколение, все, конечно, было верующим.
Но не преследовали, очевидно, вот то, что вы чуть раньше сказали, нужна была сбитая боесплоченная армия, а это прегрешение с точки зрения начальства, ну, было... наверное, когда сквозь пальцы смотрели.
На это вообще не обращали внимания. Угу.
Да, но тут еще надо сказать, что... Вера, она могла выражаться, например, в таких вещах, как талисманы. То есть, на самом деле, очень трепетно солдаты относились к каким-то своим талисманам, каким-то предметам, которые они хранили. Это, например, ключ от дома, который они взяли с собой и с намерением вернуться. И вот потеря этого талисмана производила тяжелое впечатление. Например, есть эпизод в мемуарах Мансура Абдуллина, очень хорошие мемуары бойца-минометчика, который рассказывает про танкиста, угу. который потерял перед боем свой талисман, его искал, был очень расстроен, сел за рычаги танка, поехал, и в этом бою действительно танк подбили, и он погиб. И вот это произвело тоже на остальных впечатлений. Они стали, что называется, бережнее относиться к своим талисманам. И это произвело на них впечатление именно, что талисманы действуют.
Суеверий было масса просто. То есть нельзя было заполнять смертный медальон, потому что заполнишь — убьют.
Убьют, да.
Особенно, допустим, вот очень сильно отличаясь по психологии летчики-истребители, летчики-штурмовики. У летчиков-штурмовиков у всех был талисман. Потому что это война как пехотинца, да, то есть постоянно тебя обстреливает и так далее. У летчиков-истребителей все было намного проще, у них этого ничего не было. Вот. Очень много рассказов о том, что люди предчувствовали свою смерть, да, менялись перед смертью, менялись психологически, менялось их поведение. То есть вот очень таких вещей очень много, конечно.
Вот уже, слушайте, третий, по-моему, раз задает этот вопрос. Правда ли, что у немцев взвод формировался из одного класса?
Нет, такого не было у них.
Да, это, я бы так сказал, легенда скорее с Первой мировой войны, когда это практиковалось, из одного района брали людей, и когда погибал сразу целое подразделение, там, рота, то сразу, как говорится, целый район лишался всех своих сыновей. А во Вторую мировую войну от такой практики, в общем-то, отказались. И, кроме того, разбирали людей в зависимости от их подготовки. Если Первую мировую войну масса пехоты, то Вторую мировую войну набирали в флот, авиация, там, инженерные войска. И в зависимости, опять же, от качества личности конкретного призывника, его покупатели, как это называлось, люди из войск, они могли его взять в разные рода войск, и поэтому вот такой вот весь класс пошел в одно подразделение, весь погиб, это практически исключалось.
У немцев добровольцы могли выбрать род войск, в котором служить. Вот такая у них практика была.
В последнее, опять же, в последнее время появляется подобное, ну, я не знаю, хочу это у вас спросить. Платили ли, например, летчикам-истребителям за сбитые, любому летчику за сбитые, пехотинцу за подбитый танк, разведчику за приведенного языка?
Да, конечно, была совершенно четко, это определялось приказами, по-моему, НКО, так сказать, были
определены... НКО — это Народный комиссариат обороны.
Вот, целой была, так сказать, такса, кто чего должен сделать и что за какие деньги получить. Обслужил там, допустим, 100 вылетов, получи свои там 1000 рублей.
Обслужил 100 вылетов, это
для
механика.
Для механика, да, там, сбил самолет, там, причем в зависимости от типа самолета разная такса, то есть, в общем, все это, так сказать, достаточно...
Слушайте, это как-то не вяжется с постоянными утверждениями историков либерального толка, что бардак.
Нет, там все было организовано.
Вот только что отношение к местному населению, все продумано.
Ну, понимаете, война...
Санэпидемслужба работает. Я не говорю, что она работала без сбоев, как швейцарские часы. Наверное, нет. И вот сейчас вы говорите о выплатах, и это
ну,
тоже...
Ну, подождите, а кто в Берлине-то был? Ну, армия.
Естественно.
Воюют миллионы человек, и поэтому всегда вот эти миллионы человек, они организуются, они способны, как говорится, вот собраться несколько тысяч человек и построить деревянный мост через большую реку за короткий период времени.
Еще один момент, да?
Да-да.
Вот что вы запомните это самое из какого-то вот такого серьезного, ну, какого-то серьезного испытания, да? Угу. Ощущение бардака, ощущение страха, ощущение, так сказать, ненависти, то есть сильные негативные эмоции. Они у вас отложатся в памяти, естественно, вы о них будете рассказывать. Да, вот там было плохо, мы нас не кормили, там 3 дня поголодали. То, что вас там 3 месяца кормили без проблем, это сам, вы это не помните. Угу. А то, что вы 3 дня голодали, это запомнится вам на всю оставшуюся жизнь.
Да.
И вы об этом и будете рассказывать. И то же самое во многих вот личные воспоминания очень, их нужно очень аккуратно использовать.
Mm-hmm.
Очень аккуратно.
Я понял.
Потому что это очень настолько, это очень субъективно, оно. Mm-hmm. Это как некое, как приправа.
То
как
есть,
приправа,
да,
к исследованиям архива.
К массиву исторических,
да,
фактов.
Да.
Но все было четко определено. За самолет, за абсолютно.
Да.
И надо сказать, опять же, да, вот важный момент насчет того, что контроля. Вот даже награждение, оно контролировалось. И, например, я читал по 45-му году, я не буду, как говорится, называть фамилии, человека представили ни много ни мало герой Советского Союза за отражение танковой атаки, он был артиллеристом. Командование разбиралось и сказало: нет, это обстоятельства отражения танковой атаки были не таковы, чтобы человеку давать героя. И, соответственно, статус награды был понижен, и вот все такие вещи, они все же разбирались. Опять же, когда много людей, когда всегда uh-huh. есть люди, которые видели, что как происходило, и это все прорабатывалось, и понятно, что это и проступки, и подвиги, это все оценивалось и в зависимости от...
Но были же... это уже случай.
Конкретный пример. У меня дед в 41-м году в августе месяце предстал перед судом о том, что он оставил в Пскове 100 мотоциклов. Он был помощником, по-моему, там, заместителем начальника бронетанковой службы этого самого Северо-Западного фронта. Оправдали, сказали, что да, выше его обстоятельств.
Вот так, да?
В августе 41-го года. Так что система, она... Армия — это система, это живой организм. Там может случиться все, что угодно.
Все, что угодно,
но она, пока она живая, это все дело работает, и работает, в принципе, нормально.
Вот вопрос. Коррупция в армии была, или вы на него уже ответили, не говоря о коррупции? Всякое было.
Да, конечно, люди везде одинаковые, люди естественно. Везде одинаковые. Кто-то там трофеи, так сказать, те же разведчики носили, это там медсамбат и делали гешефты. Естественно, и в рабство было. Все было то же самое.
Но опять же, поскольку стремились сохранить моральное состояние в армии, с этим боролись. И человек, который, что называется, что-то украл или даже элементарно, как говорится, сел за руль пьяным и разбил дорогостоящий автомобиль, угу. он мог оказаться, как говорится, с винтовкой в пилотке без звезды, в штрафной
без
роте.
Погон.
Да, в штрафной роте, так сказать, первым ему достанется честь первым выйти
искупить.
На поле боя под немецкий
Ему дозволено будет искупить.
Да, вот искупить. То есть, опять же, параллельно негативным явлением была система, которая это все давила, и это с этим всем боролась, прилагая к этому достаточно большие, серьезные усилия. И люди, что называется, недаром свой хлеб ели. И понятно, что там какие-то ситуации, когда бросали, например, боеприпасы, не вывозили, там еще что-то. То есть, понятно, что все это разбирали, потому что это все делалось на народные деньги. Опять же, главный лозунг был, что это не что-то с неба упало, это все народные деньги. Там, кстати, автомашины, боеприпасы, оружие.
Кстати, в дополнение того, что вы оба сказали, статья Сталина от 26-го года «Хозяйственная деятельность» и что-то, ну, скучнейшее название. И вот там, и опять же, смысл точно, цитату дословно не могу привести. А смысл следующий, что когда у нас арестовывают шпионы или изменников, все сразу требуют расстрела. Почему же люди не могут понять, что вор, который ворует у всех на глазах, вызывает там смешки, похлопывание по плечу, а ведь он хуже шпиона или изменника? Вот, кстати, к вопросу о незаконных репрессиях. Хорошо, я все спросил, что хотел. Теперь, уважаемые радиослушатели, вы можете спрашивать, задавать вопросы Артему Драбкину и Алексею Исаеву. Мне, я напоминаю, вопросы. К нам пришли в гости эксперты, много чего знают, много чего рассказать могут. Вот давайте этим воспользуемся. И напоминаю, в виде смс-сообщений гости наши следят за этим. И наиболее интересные вопросы они выбирают. Через Твиттер, собака говорит МСК, слитно, через сайт, там все совсем просто. И сейчас включен телефон нашего прямого эфира по коду 495-7373-94-8. Пожалуйста, ваш вопрос. Четко его формулируйте, пожалуйста. А уж гости наши решат, кто отвечать будет. Ну вот, не получилось сразу.
Алло.
Да, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Очень
приятно. У меня вот к Алексею, к Артему такой вопрос.
Пожалуйста.
На их взгляд, как историков, ну, троих хотя бы военачальников войны, отечественной, назовите, кого вы считаете лучшими. Спасибо огромное.
Угу. Спасибо.
Ну, это скорее ко мне вопрос. Я так скажу, что это Жуков, Василевский и Ватутин. То есть вот Жуков, я очень долго занимался его карьерой, понимаю, что этот человек был просто, ну, реально гениальный. То есть человек, который всегда, вот где он оказывался, там он делал все на очень высоком уровне. То есть догадывался иной раз о тех вещах, которые соседи не догадывались.
Я еще хочу добавить к этому высказыванию Алексея. Как раз мы с ним сегодня перед эфиром об этом разговаривали. Жукову приписывается совершенно жуткая фраза, что можно людей гнать, ну, как один талантливый режиссер у себя в кино показал, с лопатами они шли там на пулеметы шли. Вот. А русские бабы еще нарожают. Значит, ни одного документального подтверждения, что Жуков говорил нечто подобное, нет. А Алексей постоянно приводит данные о том, что любой приказ Жукова в приказе во главе угла беречь личный состав.
Да, и опять же, вот 70 лет назад, с начала 45-го года, Висловодевской операции, там прямым текстом было, что главная задача этой операции — сберечь людей. То есть это звучало и, что называется, принималось к исполнению, опять же, за счет продуманного плана использования, когда вот этих, то, что я рассказывал, экипажи Су-76 изо всех сил учили, которые пришли сырыми, откровенно, и все любые меры, которые принимались и оказывались лучше, чем, как говорится, у соседей, просто потому что Жуков действительно был лучшим. Это я говорю совершенно искренне, уверенно в том, что...
Вы же говорю. Написали книгу о Жукове.
Да, и,
скажите,
конечно,
Алексей,
ее надо дорабатывать.
Как она называется?
А, вообще, названий много, то есть она и мифы, и правда о маршале Жукове, то есть она выдержала несколько изданий, и я считаю, что сейчас ее надо дорабатывать в плане конца войны. То есть я делал упор на начало войны, и затронув только Берлин, как говорится, финал, и теперь понимаю, что надо это все дорабатывать в плане середины и конца войны, потому что именно там очень много вещей, кажется, вкусных.
Удачи вам в этом деле. Спасибо большое за ответ. Вы просматриваете вопросы, которые приходят. Ну, естественно, если вы считаете нужным на какой-то из них ответить, ну, пожалуйста. Если нет, то по коду 495-7373-948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Вот такой вопрос, да, действительно, да, по-моему, если не ошибаюсь, в фильме было бы как раз что-то вроде учебных, да, там, показательных действий или, или войск, или, не знаю, на карте, когда, по-моему, Жуков и Василевский, да, соревновались, а один предлагал чисто оборонительное, да, по-моему, а другой чисто наступательное действие, если же, да, если же противник там нападет на нас там. И вот у них спор возник. Это правда действительно было или это вымысел?
Ну, честно говоря, я не очень понял, к какому точно периоду относится этот вопрос, но споры, безусловно, были. То есть всегда были споры и между военачальниками, и между военачальниками и ставкой. То есть это было... Жуков с Василевским, например, совместно планировали операцию «Ран» под Сталинградом. То есть да, понятно, что какие-то споры, они всегда возникали, и это естественно и нормально.
Угу. Вот, кстати говоря, у нас есть слушатель, у него псевдоним Лагода. Значит, я у него это, у него навязчивая идея Иосиф Джугашвили. Настолько навязчивая, что он забывает писать имя и фамилию с большой буквы. Послушайте эфиры с Алексеем Исаевым в архиве.
В октябре, если не ошибаюсь, было прошлого года.
Вот. Значит, на все вот эти ваши взвизги. Правда, не очень мелодичные. Вот, ответы есть. И успокойтесь, угомонитесь, как говорят люди. Угомонитесь, пожалуйста. Я вас умоляю.
Да, и вот был задан вопрос на сайте про испытание бомбы на солдатах под Тотском.
Да, да.
Мы про это уже, по-моему, говорили в одной из передач. Я скажу так, что на Тотском полигоне были драконовские меры безопасности. И особенность испытания бомбы была в том, что ее взрывали на высоте над землей. Поэтому радиация, наведенная от этого взрыва, она достаточно быстро уходила. То есть... распадались элементы, и уровень радиации резко падал, и уже в 90-е годы, когда хотели поставить метку над местом взрыва бомбы, его не нашли, его ставили по карте, потому что радиация... И тогда, благодаря драконовским мерам, когда все прятались, то есть никакого, что называется, стояния лицезрения ядерного гриба не было, и все находились укрытыми в момент взрыва, а потом шли вперед, когда вот эта радиация снизилась до вполне разумного уровня. Так что...
Все-таки я хочу сказать, что удалось и весьма успешно промыть мозги одному поколению. Вот это успешно. Дальше уже не силенок не хватило. Я думаю, деньги закончились уже. Вот. А... Да, пожалуйста.
Тут есть вопрос для меня, как говорится. Было ли в армии такое понятие, как досуг, библиотеки, кружки и так далее? Как раз на 15 лет назад, когда я проводил свое первое интервью, я именно этот вопрос и задал. Он был из разряда, ну так, смешанных в общем и целом. Потому что, конечно, в воюющей армии ничего подобного не было. Именно в воюющей, участвующей в боевых действиях. Но как только подразделения отводились на фронт, с фронта на переформировку, естественно, люди и пели песни, и смотрели, и кинофильмы приезжали, и концертные бригады. В общем и целом, какое-то, естественно, то есть занятие, какое-то время появлялось свободное, и тут же его, конечно, нужно было занять, чтобы, опять же, армия так устроена, что если человека не занять чем-то, да, то он найдет себе занятие сам, и оно не всегда безопасно для его же собственного здоровья.
Да. Да расскажите о штурмовом спецназе в стальных кирасах. Это я просто как пример.
Не, на самом деле вопрос-то разумный. Это был не спецназ, это были штурмовые отряды. Надо сказать, что их начали придумывать еще до войны. И позднее были штурмовые инженерно-саперные бригады, которых часть бойцов, идущих непосредственно в атаку, она оснащалась вот этими кирасами, которые держали осколки и выстрелы из пистолетов-пулеметов. Понятно, что винтовочные патроны
они не
держали. Но, тем не менее, они считались достаточно эффективными и использовались, но, опять же, действительно, с подразделениями, но без слова специальный. Тогда слово специальный, может быть, было не настолько популярно. Может быть, у немцев они любили слово специальный. А вот у нас это инженерно-штурмовые бригады.
Mm-hmm.
Вот тогда было слово популярно «комсомольский». Вот, а первая бригада была, называлась «комсомольской». И это даже проходило по документам. То есть она официально называлась в переписке «комсомольской». Вот, и опять же она...
Вот это саперно-штурмовая, да?
Да, инженерно-штурмовая бригада, да.
Mm-hmm. Так, 7373-948. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Ирина Валентиновна, Москва.
Очень приятно.
Будьте любезны, расскажите, пожалуйста, о стахановцах военного времени. Мой отец был именно таким стахановцем, работал в Малорославце, в депо, в железнодорожном.
Ну как, естественно, в тылу приходилось делать по несколько норм, и когда ставили подростков в станку, то с них требовали иной раз по две смены полноценных рабочих мирного времени.
Да, я разговаривал с подростками, которые работали в это время, да, и, конечно, ну, если честно, то вот они это вспоминают с ужасом, потому что это 12 часов работы, 12 часов отдыха, без выходных, без отпусков, и так, допустим, там, в течение полутора-двух лет для 12-13-летнего человека.
Да и, наверное, а норма выдачи продуктов как-то?
Ну, я не стал бы говорить про норму выдачи, потому что, конечно, надо сказать, что качество продукции, выпускаемой подростком, оно соответствующее. Надо прямо сказать, что это, конечно, был не высший уровень, да. Вот. Но для многих призыв был избавлением от этого. То есть в армии было проще, чем на
оборонном производстве, да.
Многие, это опять же, многие из столовых с заводов шли в армию ровно потому, что, так сказать, в армии было больше свободы, чем в, так скажем, в производстве в то время.
Угу. Угу. Вот я шокирована. Неужели правда военные получали деньги? Почему же нам никогда этого не рассказывали?
Подождите, у нас вся экономика на деньгах держится, как и держалась всю жизнь.
Нет, ну, во-первых, они получали жалование.
Они получали жалование. Был аттестат. Конечно, очень часто, так сказать, аттестат отправлялся родителям. И родители получали деньги. То есть, допустим, по аттестату отправлялся в тыл, и там получали деньги. Разумеется, там были с этим очень много мухляжа. То есть женщины писали на фронт, что я всех потеряла. Так сказать, пришли мне свой аттестат, и некоторые отсылали. То есть это на самом деле, как и в любом обществе, как в любом, да. всегда существовали жулики, всегда существовали те, кто пытался устроиться. Были деньги, да, были. То есть, вот, допустим, те же летчики приезжали после войны, у них на сберкнижках было очень приличная сумма денег.
Опять же, по рассказам отца и его однополчан, они с войны приезжали, вот эти вот... На что было тратить?
Там не на что было тратить. То есть, фактически, там, конечно, были... Приезжали магазины, было, можно было купить какие-то вещи. Но в основном они, конечно, были на обеспечении, да? Они получали деньги, денег было тратить. И те, кто оставался жив, у них были очень приличные деньги.
А, Артем, вам не доводилось слышать высказывание о Втором фронте?
О Втором фронте, скажем так, вот... Нужно отделять реальность, ну, то есть то, что рассказывают, да, что видел солдат. Он видел тушенку, он видел английские ботинки и студебекеры. Вот. Это все, что он видел, и пропаганду о том, что англичане и американцы не хотят открыть второй фронт, потому что вот не хотят, потому что наши кровь проливают, а вот они не хотят. В реальности, конечно, помощь союзникам была очень большой.
Но... значительный, но не столь значительный, чтобы говорить, что мы только благодаря ей войну выиграли.
Однозначно нет, но тем не менее очень значительный.
Она была достаточной, но процент от общей усилий
мы говорим
маловат.
Не только про поставки, мы говорим еще и про воздушное наступление на Германию и
понятно. Понятно. У нас сейчас новости, а потом наши гости продолжат отвечать на ваши вопросы.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
В Москве 12:30. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Полиция не располагает информацию о стрельбе постороннику ДНР в центре Москвы. В столичном главке МВД нашей радиостанции не подтвердили и не опровергли данные об инциденте. Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 22 февраля в центре столицы ранили мужчину, который нес флаг самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Ему якобы выстрелили в лицо из травматического пистолета. По данным агентства «Москва», конфликт произошел у бара «Хаггис» на Петровке, где в субботу прошел марш движения «Антимайдан». У нападавшего после задержания, по информации прессы, нашли оружие и некую националистическую атрибутику. Отвод вооружений представителями ДНР начнется 24 февраля. Об этом сообщает АСС, ссылаясь на замкомандующего ополчением самопровозглашенной Донецкой Республики Эдуарда Басурина. По его словам, подготовительные работы уже начались, но сам процесс отвода техники от линии соприкосновения в Донбассе начнется 24 числа, а завершиться он должен в течение 2 недель. Басурин также заявил, что представители ОБСЕ не будут фиксировать сам процесс отвода тяжелых вооружений. Они намерены выезжать в те районы, где не должно быть такой техники. Семен Семенченко подал рапорт об отставке с должности комбата Донбасса. Об этом говорится в заявлении командира батальона Вячеслава Власенко. В пресс-службе батальона также сообщили, что для Семенченко оказалось сложной задачей совмещать должность народного депутата Украины и командира воинского подразделения. Специалисты из Объединенных Арабских Эмиратов будут строить ЦКАД. Как передает корреспондент газеты «РУ», об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая на выставке в Абу-Даби. По его словам, есть договоренность о том, что Объединенные Арабские Эмираты примут участие в постройке одного из участков центральной кольцевой автомобильной дороги. Победителем ежегодного токийского марафона стал спортсмен из Эфиопии. Бегун Неги Сэншоу преодолел дистанцию в 42 километра за 2 часа 6 минут. Вторым к финишу пришел Стивен Кипротич из Уганды. Третье место занял победитель прошлогоднего токийского марафона кениец Диксон Чумба. Токийский марафон проводится ежегодно с 2007 года. Представитель России побеждал в этом соревновании в 2010 году. Тогда первой среди женщин была Алевтина Бектимирова. Тропический шторм в Австралии повредил около 1500 домов. Шторм Марси обрушился на восточную часть штата Квинсленд. Местные власти сообщают, что многие здания остались без электричества, что привело к серьезным проблемам. Курсы валют, установленные Центробанком на выходные. Доллар 61 рубль 72 копейки, евро 70 рублей 3 копейки. И о погоде. По данным сайта Гисметео, предстоящей ночью в Москве будет плюс 2 градуса. Завтра ожидается ясная погода, 1-2 градуса тепла. Екатерина Родина, говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8. Подъезжайте, подгребайте, прилетайте, подтягивайтесь сюда. Вы нам подходите. Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. Все про движение в программе Александра Капкова. По воскресеньям после 16. Про движение. Про вкусное. Про полезное. Про кухню и традиции. Про виан. Гастрономическое представление. Китайская кухня. В студии китаевед Бронислав Виногродский. В это воскресенье после 13. Провиан. Право знать. Говорит Москва. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Все вопросы по ленд-лизу. У нас был в гостях в моей передаче историк Емельянов Юрий Васильевич. 2 часа он рассказывал про ленд-лиз. Обстоятельно. Сколько платили, когда платили, за что платили. Все туда. Вот туда. Ни лишний раз не стоит повторяться. Так, мой дед служил на радиостанции на базе «Додж». Все оборудование было американским. Я, правда, не знаю, что такое, где размещалась база Dodge.
Ну, это Dodge имеется в виду, Dodge 3/4, да, это грузовик.
А там странно, если бы там наше что-то было.
Ну, в общем и целом, конечно, американского оборудования было достаточно много, и более того, оно потом послужило основой для производства нашего оборудования. В общем и целом, конечно, отрицать роль Ленд-Лиза в победе — это глупо. И
да нет, нет, отрицать эту роль глупо, но точно знать ее размеры, конечно, масштаб. И конечно. Вот это вот, а это обязательно. Потому теперь что, меня... когда говорят люди, да никогда бы в жизни без помощи союзников. Я думаю, что когда и в жизни крови это вопрос, больше кровь, может быть. Кровь. Вот это... цена. Вот цена.
То есть, либо ты платишь технику, либо ты платишь кровью. Вот, собственно, и все. Угу. Ко мне тут есть вопрос,
да,
по поводу
Ильинского
аэродрома. Честно вам скажу, я помню это интервью, это, скорее всего, был Александр Шварев. Вот. Но про Ильинский аэродром я ничего, конечно, не знаю. Поймите, мне приходится беседовать со всем спектром военнослужащих, воевавших во всех родах войск. И знать, помимо техники, знать еще и, так сказать, обстоятельства там, боевых действий, да, во всех их проявлениях, ну, конечно, это просто невозможно.
Так, дальше. Сейчас я просто смотрю. Ну, хорошо, 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ирина Владимировна, город Нерфоминск.
Пожалуйста, Ирина Владимировна, ваш вопрос.
Будьте добры, у меня сохранился блокадный дневник моего отца, Зайцева Владимира Алексеевича. Значит, я его расшифровала, он очень мелко написан, мельчайшим почерком. И есть такая фраза: получил орден, все. После этого пишут опять 80 грамм хлеба там. И, в общем, все ужасы блокадные за все годы написаны. Вот за что орден? Какой? Есть фото, где на груди висит этот орден, но рассмотреть ничего нельзя.
Ну, извините, спасибо вам большое за звонок. Но вопросы я...
Ну, я кратко отвечу, что есть замечательный сайт «Подвиг народа». И там можно вбить фамилию, имя, отчество, год рождения, и с вероятностью 90% и орден, и представление к нему будут.
Да, но если это гражданский человек, то нет.
Ну,
да, то есть если это гражданское награждение, то значит нужно что-то еще искать.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Сначала радио.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос. В 41-м году, в общем-то, ну, вся армия отступала, а вот известно, что расстреляли генерала Павлова. Вот скажите точно, почему так произошло, за что? Угу. Что он не сделал такого, что должен был сделать? Спасибо.
Спасибо. Алексей, вы про это говорили.
Да, я про это говорил, но я кратко скажу, что, на мой взгляд, генерала Павлова все же расстреляли несправедливо. Это был, так скажем, скорее политический акт наказания за неудачу. То есть неудачу, как у нас выражались, у каждой катастрофы есть имя и фамилия. Вот решили, что имя и фамилии у данной конкретной катастрофы — это Павлов, Климовских и ряд других военачальников из командования Западного особого военного округа. Но реально Павлов сделал дело, что мог. То есть он даже, я бы так сказал, принял на себя груз ответственности за отдачу приказа о прорыве из окружения без того, чтобы посоветоваться с Москвой. Но он оказался в тех обстоятельствах, когда сочли, что надо наказать и всем сказать, что вот негодный оказался командующий, из-за этого произошла катастрофа. Но хотя катастрофа произошла из-за того, что Западный фронт атаковали две танковые группы. Это был, как говорится, оверкилл. С этим вряд ли бы кто-то справился.
Здесь вот пишут, что у нас не замучили ни одного генерала из вооруженных сил Германии, а они в этом отношении, в общем-то, достаточно преуспели.
Ну, не, да, немецкий плен, естественно, был гораздо жестче, и, можно сказать, и вымораживали людей, и понятно, что это было связано со многими идеологическими моментами, связанные Унтерменш, недочеловек и прочее.
Вот, пожалуйста, Евгений. У нас не... Нет, это не Евгений, Абдулхамид. В Вчера на одной радиостанции, ну, я думаю, что много чести будет называть, в передаче «Цена победы», ну, я считаю, что за одно такое название, выступал ветеран. Он обвинял нашу румармию в мародерстве и насилии над немками. Ну, как так можно? Ну, почему? Я вам могу напомнить людей, ну, господин Резун, господин Астафьев, который при том, что он прекрасный писатель... Но он видит войну так. Это его война, рядового Астафьева. Не объективно так была война. Вот это я просто говорю как читатель, как слушатель.
Значит, мое мнение такое, что значит, любые боевые действия, особенно такая тяжелая война, как была Великая Отечественная, проходится катком по психике человека. Да? Это все люди, прошедшие боевые действия, получили ту или иную психологическую травму. Очень часто в итоге вот эта травма выражается в том, что человек начинает говорить, а на что я потратил свою молодость? Вот на эту грязь, на вот это вот не пойми что, да, и это выражается вот в этом, там, мы насиловали, там, убивали, бардак,
ну,
бездарные командиры гнали на...
СМЕРШ командует теми командирами.
Вот, и вот это вот... индивидуальное восприятие начинает это самое, то есть распространяться на вообще все.
Да.
То же самое бывает и наоборот, да, то есть полное блокирование защиты, полная защита от происходящего, говорит, все было идеально, у нас все было под контролем, мы все делали как надо, так сказать, без единой потери взяли Берлин. Это тоже защита. Вот надо искать правду где-то посередине. То есть, нужно так скажем, комбинировать источники информации между личными воспоминаниями,
да,
историческими документами.
Вопрос, вот мне кажется, что прежде чем там какие-то возводить свои построения, надо помнить, их никто не звал. Они пришли сюда для того, чтобы сделать рабов из нас, для того, чтобы все разграбить. Вот и все. А отсюда вы можете строить любые совершенно ваши построения.
На самом деле, все очень просто. Было сказано 22 июня. Наше дело правое.
Мы победим. Победа будет за нами. Да. 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, Владимир, Москва.
Пожалуйста.
Вот как раз предварительный разговор, он снял мой вопрос с языка, что называется. А вот по поводу книги Некрасова, вот там «Проклятые и убитые»,
это тоже Астафьев.
Это гипертрофированный личный взгляд, я так понимаю.
Одну секунду, значит, «Проклятые и забытые» — это Астафьев. Виктор Некрасов
—
это «В окопах Сталинграда». Это одна из лучших книг вообще написанных о Великой Отечественной войне.
Я ошибся, ради бога, извините.
Ничего страшного.
Ну, вот это как раз то, что, о чем я и говорил. Да, есть еще Виктор Никулин, нет, Юрий Никулин. Николай Никулин. Вот это из одного ряда книги, когда люди, посмотрев назад, оглянувшись в свою молодость, вдруг увидели, что она бессмысленно потеряна.
Я бы причислил к этим книгам, испытывая колоссальное уважение, кстати, ко всем этим людям, потому что они воевали. Василий Быков, «Мертвым не больно». Там тоже война, вот абсолютно ужас. Всем командует особый отдел, где как раз главные трусы и сидят. Пожалуйста.
Ну, Василий Быков все-таки более разноплановый.
Да, конечно.
Он намного более разноплановый.
Нет. Я говорю, это не в осуждение. Я просто вот «Мертвым не больно» такое произведение. «Сотников» — это уже совершенно другая вещь.
И вот если говорить там, допустим, о мемуарной литературе, просто нужно фильтровать, нужно смотреть,
конечно,
кто этот человек, что он хотел сказать, почему так.
Значит, вот пишет 27-й, это последние две цифры мобильного телефона, моему брату отец рассказывал, что немки с нами приходили за еду. Значит, рассказываю со слов моего отца, который после войны, по некоторым обстоятельствам, попал в союзную администрацию, Вена-Берлин. Самый ходовой товар был... американские сигареты Camel и Lucky Strike. Вот то, что немцы к нашим приходили за едой, одна сигарета это стоило. Вот просто это стоило одну сигарету. За две сигареты можно было до отвала в голодном Берлине наесться. Такая система ценностей была. 7373948. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир. Скажите, пожалуйста, почему в кадрах военной кинохроники
практически невозможно встретить интервью с офицерами, с солдатами, с советскими. Какая-то немая все время.
Ну, я так скажу, что чаще всего ее все же нам отбирают для документальных фильмов, а так, например, есть очень такое яркое интервью, может быть, оно, кстати, уже сейчас где-нибудь выложено на Ютубе, с летчиком Барановым. Человек, который воевал на Як-1, и на фоне своего самолета с надписью некой такой воодушевляющей, я бы сказал, залихватской, он рассказывал о себе, о том, как он хочет бить фашистов. Mm-hmm. Это такое вот действительно было интервью, благодаря которому он, собственно, получил своего рода известность. Вполне возможно, что оно сейчас уже есть на Ютубе. А так, да, для документальных фильмов уже отбирают в РГКФД хронику, что называется, едут танки. Вот меня поразило, мне предлагали в работе над документальным фильмом обесцвеченные кадры из Озеровского кинофильма. Я говорил, что это? Мне сказали, а вот это нам дали, что называется, в ответ на едут танки. И едет Озеровский «Тигр» с Т-44. Я говорю, это не надо, это уберите. Поэтому вот это просто специфика подбора материала для определенной задачи. То есть это не означало, что другого материала нет. Он есть, и наверняка его немало.
Так. Вот этот вопрос требует ответа. Мой отец, начитавшись разной литературы, убеждает меня, что русским и немецким принужили плохо, потому что Сталин приказал не выплачивать соответствующие деньги. Это так. Значит, я вам могу... Вот историки ответят на вопрос, как они знают по историческим документам и фактам. А вот я хочу сказать, просто с точки зрения якобы здравого смысла. Смотрите, что-то там Сталин не подписал. А кто немцев заставлял над ними издеваться и убивать, и морить голодом, и использовать на жутких работах? Цивилизованная нация европейская. Да. Как их назвать?
Да, Леонид, совершенно, что называется, в точку произнесли очень нужные слова именно с исторической точки зрения, поскольку подписание конвенции обязывало того, кто ее подписал, относиться определенным образом к военнопленным. Угу. Это не некая многоходовая взаимная договоренность. Это человек, точнее, страна, как юридическое лицо, обязывали своих военнослужащих обращаться определенным образом. Немцы тем самым нарушали подписанные ими же самими...
Ах, ну да, они же подписали... А то, что Сталин не подписал, ну, не подписал.
Это, опять же, это никого с точки зрения юридической не волнует. Не волнует. Вот я понял, Сталин вас, мог не подписать, но относиться
к пленным... А вот немцы были обязаны.
Да. Сталин не подписал, он подписывал, опять же, Советский Союз подписывал более ранний документ, и отношение было, опять же, соответствующим. То есть, на самом деле, отношение к немецким военнопленным, оно в целом соответствовало.
Я чуть-чуть расскажу про отношение вермахта к плену.
Да.
Потому что, значит, для солдатов вермахта плен – это такое увеселительное приключение. Потому что весь вермахт прошел через плен. Был ли это советский плен, был ли это американский, ну, весь вермахт прошел через плен. Соответственно, для них, если наши ветераны всегда рассказывают о плене как о нечто позорном и скорее... Ну, потому что было поражение в правах, что там говорить, после плена, да? Всех, кого...
Всех. Не у всех, но было.
Практически у всех. То, если это было в армейские, то после плена обычно увольняли. То, в смысле, после войны уже увольняли. Даже если это сам. Если это было после, то, в общем, старались скрывать.
Даже
это.
Если человек проходил проверку, проверка его оправдывала, но лучше,
потом,
да,
лучше было бы это скрывать.
Лучше, да.
То для немцев плен — это такое вот увеселительное мероприятие. При том, что там могло быть очень тяжело, но они рассказывают об этом с удовольствием. Вот, все в один голос мне заявляли, что в плену, по крайней мере, их кормили не хуже, чем получала охрана. То есть вот, да, это мог быть голодный паёк.
Ну да.
Но это тот же самый паёк, который получала охрана.
Да, но ведь если почитать, я прочитал пару книг, воспоминания американцев-англичан в плену у немцев, и я советую посмотреть несколько фильмов, ну, например, самый известный фильм — это «Великий побег». Про то, как американские, там, и английские, и канадские, по-моему, летчики бегут из немецкого лагеря. Вот американцы жили гораздо лучше немецких охранников. Гораздо, и поэтому там за какую-то банку консервов этот охранник им и много чего делал.
Единственное отличие, это, конечно, военнопленные, которые попали к нам в Сталинграде. Они были истощены, это с одной стороны. И с другой стороны, неготовность логистическая к обслуживанию такого количества, там попало 96 тысяч. Но и был элемент мести, конечно. То есть это было первое такое серьезное поражение вермахта. И, конечно, так сказать, немецкие пленные за это поплатились.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, да.
Можно такой вопрос? Ну вот страшная участь Ленинграда, блокада. А можно было ее облегчить тем, чтобы организовать какой-то финский, ну, коридор через финскую границу? Нигде я в литературе не встречала, чтобы вот, ну что, финны тоже повинны вот в голоде в Ленинграде. Ведь если бы такой коридор организовали, хотя бы для детей, женщин, для мирного населения, участь города была бы легче. Она не влияла бы, в общем-то, на исход войны, на исход там боевых действий на фронтах.
Спасибо.
Почему этого не произошло?
Спасибо.
Не, ну, тут я вынужден напомнить нашей слушательнице, что Финляндия воевала на стороне Германии и договорилась о своем участии в войне на стороне Гитлера еще до 22 июня 1941 года. И даже посол Шуленбург, который вручал ноту советскому правительству, проболтался про то, что финны тоже будут скоро участвовать. И, разумеется, через воюющую с Советским Союзом Финляндию какие-то коридоры организовывать было нереально.
Алексей, вы же рассказывали, что когда уже маячила блокада Ленинграда, немецкий командующий сказал, да я мне продукты своим возить, да хлопот, да, маячки, да, я еще что буду кормить.
А тем более вот. Финны, да. Испытывали те же проблемы.
Взятие Рейхстага — это заслуга солдат. Это опять Ладога пишет. Слухай, значит, мне вот интересно, вот войну без Сталина выиграли, народ выиграл. А народа кто выселял? Я не понял. А народа он один выселил? Один, и вагоны подгонял, и все остальное. В голове надо разобраться, если есть возможность. Голова — это вот то, что между ушами. Понимаешь? Пожалуйста.
Я просто хотел сказать, что в Финляндию вывозили ингерманландцев на с оккупированной немцами территории на работы. То есть это с немецкой оккупированной территории вывозили в Финляндию. Ничего, конечно, с советской территории, так сказать, это было просто невозможно.
Да нет, это, ну, да, это отношение... Прочтите план ОСТ. Не такой большой документ. В интернете он есть. Вот там будет точно все описано, что нашему народу было уготовлено. 7373-948, здравствуйте.
Добрый день, господа. Есть такая книга Германа Раушнинга «Друга Гитлера перед войной». Он спросил Гитлера, а кто тебе помог? Он сказал, мне банкиры с Уолл-стрит, американские, мой, которые вооружили сначала. Вооружение полностью. И поэтому у нас были поражения страшные. А потом, когда поняли, что именно Сталин побеждает, и Советская Россия побеждает, стали помогать России. Это была война на уничтожение двух народов. Немецкого и русского, как опасного для гегемонии.
Все, хватит, все, я понял. Все. Агитпроп — это не ко мне.
Да, тут можно сказать, что во Вторую мировую войну СССР досталась роль постоять за европейскую цивилизацию.
Да?
В Первую мировую войну это делали англичане и французы под Сомом и Верденом, во Вторую мы. Ну, это таковая историческая реальность.
Ну, а что? Вот эта вот теория, сейчас она очень распространена, и документальные фильмы снимают, заговор. Всемирный заговор против России. С паролями, с явками. Ну, почитайте вы серьезную историю. Не публицистическую, а серьезную.
Ну, скажем, немецкие ветераны разделяют этот взгляд. То есть, что
Америка
война, то есть, стравили нас именно американцы. Они прям вот все
нас
считают, что это ровно так.
Воевавшие на Восточном фронте.
Да, воевавшие на Восточном фронте, конечно, да.
Вот. Но, с другой стороны, я хочу к этому добавить, что мы ни на кого не нападали. Они напали на нас. Подстрекают, надо же свою голову уметь. Это у вас бесноватый во главе страны был. Вот вы и разбирайтесь, вы виноваты. Вам и голову пеплом посыпать. 7373-948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Александр, подписываюсь как Асад. У меня такой вопрос. А что можно почитать по войне 41-42 год в районе Варшавского шоссе? Там могила на могиле, обелиск на обелиске. Спасибо большое.
Спасибо вам. Спасибо за вопрос.
Недавно вышла достаточно толковая книга «Варшавское шоссе любой ценой». И там как раз по документам, ну, что характерно и нашим, и немецким, на нормальном, в общем-то, историческом уровне современном рассказывается о боях за Варшавское шоссе. И я об этом писал в книге «Наступление маршала Шапошникова». Еще можно посоветовать, наверное, воспоминания Белова. Он очень толково «За нами Москва». Они есть в интернете. То есть вот эти моменты достаточно подробно там расписаны.
Да нет, у нас, я считаю, прекрасная, во-первых, художественная литература о войне есть. Если это интересует.
И ну вот конкретно потом... «Варшавское шоссе», вот те
ну,
вещи,
Алексей, которые... спасибо. Алексей, огромное спасибо. 7373-948. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Радио выключите, иначе скажите, не будет разговора.
Пожалуйста. Вот мой папа был на войне, и у него был командир, которого он, ну, буквально боготворил. И рассказывал про него буквально легенды.
А будьте любезны,
это
ваш
человек,
вопрос.
Это человек, который служил, ну, я не знаю, как это будет.
Нет, и вопрос, вопрос, рассказы. Вот присылайте Артему на сайт. Артем вам за это скажет спасибо, за рассказы о ваших близких, которые защищали Родину. 7373-948, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Евгений. У меня вопрос к вашим ведущим. Вот в начале передачи вы назвали имя такое Смирнов. Был такой Сергей Сергеевич, который занимался тем, что вот ваши товарищи. Я такого поколения старшего, я слушал когда-то, даже по телевидению были.
Да, извините, пожалуйста, извините, ваш вопрос.
Вопрос. Он вел передачи, а потом резко сменил тему. Там на мирный перешел, там о сельском хозяйстве что-то говорил. Видимо, ему не положено там заниматься вот этими поисками. Что вы можете по этому поводу сказать?
Ну, я знаю человека такой, который написал сейчас книгу, называется «Штурм Брестской крепости». Это Ростислав Алиев, один из сейчас крупнейших знатоков вопроса, что происходило именно в Брестской крепости первые дни войны. И насколько я знаю, с его слов, опять же, что последний тираж вот Брестской крепости Смирнова не вышел, и он фактически от темы отошел. Как мне кажется, там появилась так называемая мафия защитников Брестской крепости, которая, в общем и целом, не все они были к ней, имели отношение. И там уже началось вот... ты защитник, а где ты был? И вот,
а
вот
ты где вот, сидел?
Вот эти вещи. И началось, вот, так сказать, так скажем, дележ своей роли в этом, во всем процессе. Потому что начались изменения в показаниях. Да? То есть человек рассказывал там, 20 лет, там, в 50-х годах одно, а к 70-м годам уже началось, так сказать, и он отошел от этого.
Да, и тут еще хотелось бы сказать, что Смирнов занялся же еще одной темой — Лиепаи. Которая такая приморская Брестская крепость, которая несколько дней держалась. Действительно, это очень результативный для Красной Армии эпизод. Те же там больше 400 убитых немцев. И нормально. И, возможно, работа над этой темой заставила Смирнова на какое-то время переключиться, то есть рассказывать какие-то более приземленные темы и работать над Лиепаи. Но, к сожалению, завершить эту работу он не смог.
Ну, вот все-таки нестойкий я человек. В душе надо послать вопрос. Наши танкисты из Красной Армии участвовали в битве под Эль-Аламейном на стороне союзников.
Вы знаете, во время войны возникает такое количество слухов.
Но можно сказать, что там участвовал советский танковый полк?
Нет.
Как организационная структура? А то, что хитросплетениями войны могли ли наши попасть туда?
Есть книга, называется «Попский Private Army».
Есть такая, я знаю.
Вот. И это как раз о русском, по-моему, американцы русского происхождения, который, так сказать...
Который там занимался делами, вот, которыми занимался вот этот спецавиаполк полковника Стернга. Да, да, фильм даже был. 7373? Нет. Все. Артем, Алексей, огромное вам спасибо за то, что пришли. Сегодня наши слушатели с вашей помощью и я тоже смогли посмотреть на войну совершенно с другого угла. Почти всем слушателям огромное спасибо за то, что вы слушали. И до следующего воскресенья. Всего вам самого доброго.
До свидания.
До свидания.